паспорт. Он находился в материалах уголовного дела. Я въехал на территорию Германии по просроченному, недействительному паспорту России. У меня вообще никаких документов нет. У меня нет ни одного действующего документа, который удостоверял бы мою личность. Меня идентифицировали по интернету. Вот усы и хвост мои документы, как говорится. И мы этот вопрос, конечно, задавали представителям немецкого МИДа. Они реагировали примерно так же, как и вы. Улыбались, пожимали плечами и говорили, что они все прекрасно понимают, и ситуация действительно экстраординарная, и они что-нибудь придумают. Что они придумают, мы пока не знаем. Но надеемся, что что-нибудь придумают. Потому что, конечно, у меня был главный вопрос, не депортируют ли нас и не арестуют ли. Нам обещали, что этого не произойдет. И что мы можем чувствовать себя свободно. Но юридического и бюрократического ответа на твой вопрос, Илья, у меня нет. Думаю, что нет его и у коллег, наверное.
Это еще забавно, что у каждого осужденного в конце срока должна быть такой документ, как справка. Ну, казалось бы, отдать ее, ну, вот как бы нормально. Нам ее показали, но никому не отдали. Последний привет.
И добавлю, как нам ее показали. Я говорю за себя, но я спрашивал коллег, у них было то же самое. Пришел заместитель начальника Лефортовской тюрьмы, подполковник.
Начальник спецчасти.
Да, да-да-да, начальник спецчасти с справкой. Вот, а я как бы не раз ее видел в тюремной мемуарной литературе, например, Александр Подробинник в книге «Диссиденты», эта справка об освобождении напечатана. То есть я прямо представляю, как она выглядит, я понял, что это. Вот, а нас всех для этой справки фотографировали за день до этого. Вот ко мне, например, в одиночную камеру Лефортова пришел какой-то человек в форме. Вот, и на фоне, значит, я прошу прощения, но в прямом смысле слова, тюремного туалета, на фоне стены, значит, фотографировал в лагерной одежде для этой самой справки об освобождении. И справка была совершенно замечательным документом. Там, значит, ну, понятно было фамилия, имя, отчество, дата и место рождения. Были написаны статьи, по которым я осужден, там приговор, 25 лет и так далее. И дальше основания для освобождения. И было написано указ президента Российской Федерации о помиловании, номер, без номера, от... без даты. Августа 2024 года. Гениальный абсолютно документ. Но это еще не все, потому что дальше в конце этой справки было написано «освобождается для следования по адресу постоянного проживания, город Москва, Овчинниковская набережная, дом 18/1 и так далее. Это мой домашний адрес». Ну, как вы хорошо видите, я нахожусь не в Москве, не на Овчинниковской набережной. Это вот такой документ нам всем выдали. И справку о освобождении, опять же, по российскому закону, полагается выдавать заключенному на руки. Это, собственно, его основной документ по освобождению. По нему можно приехать домой из колонии и так далее. И я спросил, и я знаю, что коллеги сделали то же самое, а когда нам вынут эту справку? Не волнуйтесь, вам все отдадут в самолете. Ну, как вы, наверное, уже догадались, никакие справки нам никому не отдали. Поэтому никакого документа об освобождении у нас ни у кого нет. Это к вопросу, опять же, о законности всего, что со всеми нами происходит. От начала и до самого конца. Вот. А что касается первой части вашего вопроса по поводу юридического статуса, у меня здесь как бы немножко особое положение среди коллег. У меня, во-первых, двойное гражданство, российское и британское, хотя британского паспорта у меня тоже с собой не было и до сих пор нет, поэтому я вылетал, я точно так же по внутреннему российскому, как все остальные. А еще моя семья, жена и дети находятся в Соединенных Штатах, и поэтому, как я уже упоминал в самом начале, я знаю, что большую роль в том, что я сейчас могу здесь сидеть и с вами разговаривать, сыграло правительство США. Когда я спустился вчера с самолета ФСБшного в аэропорту Анкары, первый телефонный звонок, который я получил, подошел дипломат с телефоном, первый телефонный звонок, который я получил за 2 года и 4 месяца с момента ареста, был звонок от президента Байдена, которого я как мог, вообще подбирая слова после года в одиночке, не то что там по-английски, а по-русски разучился разговаривать, как смог, поблагодарил за все, что он сделал и делает для того, чтобы невиновные люди оказались на свободе. На что он ответил, что для него, как для президента, защита человеческой жизни – это самое главное. Вот. И я просто хочу сказать, что я очень надеюсь, что правительство Германии или других стран Шенгенской зоны Европейского Союза, что называется, войдет в положение, в котором оказались наши многие коллеги и товарищи, включенные вот в этот вчерашний странный обмен, абсолютно не по своей воле, вопреки всем российским законам, вопреки всем правилам международных авиаперевозок, которые приехали в страну Шенгенской зоны, не то что без визы, а по внутреннему российскому паспорту, и найдут какие-то, ну, скажем так, нестандартные, может быть, да, оригинальные ходы для того, чтобы, ну, помочь людям, оказавшимся не по своей воле в такой ситуации, с каким-то юридическим обеспечением их нахождения на этой территории.
Пожалуйста.
Пожалуйста.
Для здоровья физического здоровья. Как вы себя чувствуете физически, как вы себя чувствуете сейчас морально?
Вы знаете, это интересно. Дело в том, что нас сразу после приземления в Германии повезли в госпиталь и сказали, что, в общем, неплохо бы после там двух, кого-то трех лет заключения, неплохо бы проверить ваше здоровье, сдать анализы, ну и вообще посмотреть, в каком вы состоянии. Вы все, конечно, бодритесь, но вот неплохо бы получить объективную оценку вашего состояния здоровья. И каждому из нас сегодня с утра пришла делегация врачей, человек 10, наверное.
В масках.
Да, разбудили нас в 8 утра и с очень таким драматическим видом сказали о том, что мы получили результаты ваших анализов. У нас есть результаты анализов вашей крови. Мы обнаружили в них дефицит витамина D. Непонятно даже почему у нас оказался у всех дефицит витамина D. Но на самом деле, конечно, понятно, что
эпидемия.
Все знают, что витамин D люди получают от солнца, а каждый из нас сидел, как говорят в тюремном сленге, под крышей. Мы все сидели в камерном режиме. Несмотря на то, что у меня, у Андрея, был общий режим, у Володи строгий, но каждый из нас сидел в помещении камерного типа, в том или ином помещении. Володя сидел в ПКТ, я сидел в ПКТ, Андрей сидел на строгих условиях. Никто из нас не видел улицы, никто из нас не видел солнца. Мы видели солнце только через окна решеток. Поэтому, ну, в целом, на самом деле мы в порядке, потому что твое физическое состояние за решеткой во многом зависит от твоего внутреннего, эмоционального, психологического настроя и от того, насколько ты не разваливаешься эмоционально и способен себя дисциплинировать, способен себя мобилизовать. Ни у кого из здесь присутствующих не было с этим проблем. И мы все понимали важность той миссии, которая на нас возложена, нами самими. Мы все понимали, что на нашей стороне правда, это очень сильно мотивировало. Это действительно придает очень много сил, когда...
условиях, там, ШИЗО и ПКТ, выстроить себя, и пускай у тебя всего лишь там часик в этом дворике есть, и ничего нету, ты все можешь, и ты знаешь, что ты прав, что ты в конце концов выйдешь на свободу, ты занимаешься спортом даже там. И даже когда смотрят на тебя конвоиры, они понимают, что что-то этот парень как бы даже там вместо того, что сидеть грудь...
Вспомни, я люди, тупой, мы опятой, все по минуте, все по пунктам. Здесь еще надо делать поправку на то, что я был в Омске. Омск – это нарицательное понятие в российской пенитенциарной системе. Когда я ехал этапом в Сибирь из Москвы с Столыпинским вагоном, и сначала был в сортировочной камере, до того, как и в поезде тоже посадили в одиночку, и конвоир, этапный конвоир, зачитал в папке фамилию и зачитал пункт конечного назначения – город Омск. И в этот момент все, кто сидели вокруг, внезапно резко замолчали и стали на меня с каким-то сочувствием смотреть. Я даже не понял, в чем дело, потому что я не знал, ну, Омск и Омск. А Омск – это ад, в смысле тюремного режима. А вот из этого Омского ада самым адом была как раз эта самая тюремная больница. Поэтому от больницы там только название. Та же крытка, та же одиночка, тоже как бы постоянное нахождение каждый день в шкафу, тоже отсутствие возможности выйти на улицу, общаться с людьми, постоянные вот эти руки за спиной, проверки, представления, обыски. И еще раз повторю то, с чего начал. Я... Коллеги сами прокомментируют, но я за себя могу сказать, что вот я сейчас, Таня, я вас вижу, и я понимаю, что как бы это вы, но вот мне кажется, я фильм смотрю с вашим участием, потому что так не бывает, что неделю назад ты сидишь в одиночке в крытке в Омске и с руками за спиной ходишь, и тебя обыскивают каждые 50 метров, а сейчас ты сидишь в городе Бонне на берегах Рейна, так не бывает. Но, как мы видим, так бывает. И так бывает благодаря людям, для которых... человеческая жизнь оказывается важнее того, что принято называть реалполитик. И я думаю, что я могу говорить за всех своих товарищей, что я очень признателен за то, что такие люди в западной политике еще остались.
В первую очередь хотела бы сказать, что мы все редакции были очень рады видеть вас на свободе. И да, и мы очень рады этому. И у меня вот какой вопрос. Вы сказали, что главная ваша цель, вы, Илья, об этом говорили много, это добиться освобождения тех политических заключенных, которые не попали в списки, которые остаются в заключении в России. Есть ли понимание, каким образом вы сможете этого добиваться? Каким, есть ли надежда на будущие обмены? Потому что вчера впервые мы за долгое время увидели хорошие новости. Есть ли надежда на будущие обмены? И, может быть, у вас всех есть какое-то важное послание для тех, кто нас смотрит сейчас в России, для тех, кто на воле и для тех, кто в тюрьме?
Вы знаете, мы вчера, когда встретились с нашими коллегами, ну, вот с первыми нашими коллегами, кого мы увидели, и они обратили внимание на такое немножко странное, там, мое в том числе состояние, такое, с одной стороны, вроде как такое эмоциональное какое-то возбуждение, с другой стороны, подавленное немножко состояние. Они меня привели немного в чувство словами о том, что ты должен понимать, что ваше освобождение – это первая за долгое время хорошая новость для огромного количества людей. И Андрей Пивоваров вчера на встрече с канцлером Шольцем и сегодня сказал слова, которые действительно я об этом не думал, но это важно, то, о чем он сказал. То, что это освобождение дает надежду тем людям, которые сидят за решеткой. И, понимаете, дело в том, что вот мемориал насчитал больше 1000 политзаключенных. 1040, по-моему, последняя оценка. Ну, я не знаю. Ну, я знаю, что очень много, больше 1000 человек. Но на самом деле этих людей гораздо больше, потому что иногда политзаключенных мы вычисляем совершенно случайно. Ты знакомишься на этапе с человеком, абсолютно не публичным. Это не активист, не политик. Это человек, который написал какой-то комментарий, который позвонил кому-то по телефону, который что-то с кем-то обсудил на лавочке у подъезда. На него написали донос, и он поехал за решетку по антивоенной статье. За экстремизм, потому что какой-нибудь лайк поставил. Это политзаключенные, которые находятся вне зоны нашей видимости. Таких людей огромное количество. Мы этих людей вот буквально случайно идентифицировали в арестантской массе, на этапах, в тюрьмах, в Бутырке мы таких людей находили, в Медведково. в Ижевске. Ну, это огромное количество людей. Эти люди, они во многом лишены надежды, потому что про них даже никто не знает. И сам факт того, что случаются такие истории, когда вот ты сегодня сидишь в ШИЗО, и кажется, что абсолютно нет никакого просвета, а потом вдруг что-то происходит, и ты оказываешься на свободе. Я понимаю, при всем моем сложном отношении к произошедшему, я понимаю, что для огромного количества людей это действительно очень важно. И при этом я понимаю, что, конечно, главное событие, которое должно привести к освобождению политических заключенных, к политической амнистии, которой мы добиваемся, даже не к обменам, а к амнистии, главное требование – это не обмены, не выделение из арестантской массы персоналей политических заключенных, которые должны быть обменены на каких-то убийц, шпионов и так далее. Мы должны добиваться политической амнистии, освобождения людей постатейно, а не пофамильно. Все люди, которые были осуждены по моей статье, должны выйти на свободу. Каждый. Это политическая статья. Это статья, противоречащая Конституции. Все люди, которые осуждены по статье Андрея Пивоварова, должны выйти на свободу. Это незаконная политическая статья. Это требования, которые необходимо выдвигать к Владимиру Путину. Мы рассчитываем, что, конечно, это требование будет звучать на очень высоком уровне, не только на уровне политической оппозиции. И при этом я понимаю прекрасно, что сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование военного конфликта в Украине. Для того, чтобы люди начали выходить на свободу массово, должна закончиться война в Украине. Поэтому главное наше требование, я не знаю, какое из них главнее, но это важнейшее требование, это прекращение преступной, агрессивной войны в Украине. Войны, которая наносит огромный ущерб нашему соседнему государству, которое принесло кровь, разрушение, смерть в Украину, но которая одновременно уничтожает и нашу страну, уничтожает людей, отправляет за решетку огромное количество невиновных. Должна закончиться война. И в рамках мирного урегулирования одним из ключевых вопросов после очевидных вопросов, связанных с вопросами мира, должны быть вопросы свободы людей, которые сидят ни за что, которые сидят за свои взгляды, которые сидят за слова, которые сидят за требование прекратить войну.
Спасибо всем большое. Спасибо большое, Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Карамурза. И мы рады видеть вас рядом с нами.
Спасибо большое.
Спасибо всем.
Kröten gehören nicht in die Suppe. Tiere würden sowas niemals tun. Ferien Käfig bauen und mich zum Singen zwingen. Kein Schwein dich mästen, in den Schlachthof sperren, auf den Haken hängen und deine Haut.